Ельцин – президент всея Руси. Это название документального фильма тележурналиста Киселева о президенте Ельцине, как ничто другое, точно характеризует политическую систему, которая возникла после противостояния осени 1993 года, принятия Конституции и выборов в Государственную Думу первого созыва в декабре 1993 года. Почти сразу же после победы над парламентом Ельцин распустил советы всех уровней, что означало ликвидацию советской власти. В ноябре 1993 года государственным гербом стал двуглавый орел. Победа над парламентом позволила Ельцину не считаться с оппонентами, оспаривавшими правомерность установления президентской республики. В новой послеоктябрьской редакции Конституции огромные права президента были даже расширены. Ельцин не скрывал своих устремлений. Он говорил: «А как вы хотели? В стране, привыкшей к царям или вождям, в стране, где чрезвычайно слаба исполнительская дисциплина, где вовсю гуляет правовой нигилизм, в такой стране делать ставку только или главным образом на парламент? Да через полгода, если не раньше, люди потребуют диктатора. И такой диктатор быстро найдется, уверяю вас, и, возможно, в том же парламенте». Чтобы уже точно достичь избранной цели, было решено, вопреки положению указа номер 1400, утвердить Конституцию не во вновь избранной Государственной Думе, а прямо в ходе референдума при выборе депутатов Думы. И хотя с Конституцией избиратели не были знакомы, 58,4% голосовавших одобрили главный документ страны. В России была утверждена президентская система власти с колоссальными полномочиями главы государства, получившего широкие законодательные права, а также право назначения и отставки правительства, роспуска Думы и так далее. Сам Ельцин представлял собой сложную политическую фигуру. По своему служебному происхождению он являлся типичным партийным функционером. Начав с работы в строительстве, он перешел на партийную работу, где и сделал карьеру. Став секретарем Московского обкома партии, он обратил на себя внимание энергичным, порой экстравагантным руководством, совершая частые вылазки в народ, без предупреждения являясь в магазины, беседуя с людьми, что по тем временам было необычным. Но подлинную известность он получил после острого конфликта с Горбачевым и главным идеологом партии Егором Лигачевым, который в ответ на критику Ельцина произнес знаменитую фразу «Борис, ты не прав». Ельцина исключили из ЦК и определили на малозначащую должность министра. Статус разжалованного за правду партбюрократа сделал Ельцина популярным в народе, и в 1989 году он стал народным депутатом и оказался на съезде народных депутатов. Здесь он сошелся с группой демократически настроенных депутатов, что и определило его усилившийся антикоммунизм и острую критику режима Горбачева. Он обладал поразительным политическим чутьем, верно определил направление борьбы, играя на идеи суверенитета России, потребностях общества в свободах, и сумел стать подлинным лидером с элементами харизмы. В свое первое президентство Ельцин начал борьбу с последствиями суверенизации, когда в борьбе с Горбачевым сам Ельцин активно подталкивал автономии к неподчинению центру, приобретению максимального суверенитета. В итоге тогда Ельцин бросил гранату под собственную тахту. Россия стала больше напоминать конфедерацию, а не федерацию. Руководство национальных республик сумело добиться таких экономических и налоговых преимуществ, что взяло в свои руки федеральную собственность и фактически не платило в федеральную казну налоги. Попытки силовым путем решить проблему единства России оказались обречены на неудачу. Это показали события в Чечне, сумевшей воспользоваться ослаблением контроля Москвы и вырвавшейся на свободу. Поэтому был избран более сложный, но бескровный путь укрепления центральной власти. С 1991 года президент начал подписывать с главами субъектов федерации, в том числе и с губернаторами, договоры о разграничении полномочий. Это замедлило процесс, грозящий России распадом, но не означало полного подчинения местных кланов, федеральной власти и общероссийским законам. Кремль, каждый раз идя на выборы, был вынужден заключать с ними соглашение, меняя голоса на привилегии. Конец 1995 и 1996 год стали тяжелым испытанием для Ельцина. Система думских выборов не позволяла Ельцину полностью взять под контроль парламент. Проправительственные партии «Выбор России» в 1993 году, «Наш дом Россия» в 1995 году не сумели получить в Думе не только большинства, но хотя бы более или менее значительного количества мест. Более того, на выборах 1995 года коммунисты РКПРФ под руководством Зюганова получили свыше трети мест в парламенте, что позволило им провести на место спикера своего однопартийца Селезнева. Партия Гайдара, «Демократический выбор России», даже не попала во Вторую Думу. Поэтому весь период 1995-1999 годов был наполнен противостоянием Кремля и охотного ряда, где размещалась Дума, со всеми атрибутами острой политической борьбы, широковещательными популистскими заявлениями, а также интригами, беспардонным лоббированием, подковерной борьбой, подкупом, махинациями и даже драками в зале заседаний. Ситуация этого времени явно была не в пользу Ельцина. Страна болезненно переживала социальные последствия экономических реформ. Хроническими стали невыплаты зарплат, пенсий. Начатая в конце 1994 года Первая чеченская война против сепаратистов генерала Дудаева, названная операцией по восстановлению конституционного строя, оказалась не легким походом одного полка, как обещал министр обороны Грачев, а кровопролитной бойней, которая стала уносить сотни жизней солдат и мирного населения. Ельцин, думая о предстоящих президентских выборах, начал сдавать многие позиции, за которые отчаянно боролся в 1990-1993 года. Он отправил в отставку Чубайса, Шахрая и других министров гайдаровского приема. Идя навстречу ностальгирующему по советским временам общественному мнению, он начал процесс слияния России и Белоруссии. Возможно, тем самым он готовил для себя на отдаленное будущее пост президента союзного государства. Между тем приходилось думать в первую очередь не о далеком будущем, а о завтрашнем дне. К лету 1996 года рейтинг президента упал до нижнего предела в несколько процентов. В ближайшем окружении президента среди чекистов возникает мысль об отмене выборов и установлении диктатуры. Однако активные усилия Чубайса и семья Ельцина, поддержка его кандидатуры лидерами крупного бизнеса, так называемая «семибанкирщина», не дали осуществить этот самоубийственный для Ельцина и его сторонников вариант. Он вступил в предвыборную кампанию, которую провел с необыкновенным подъемом, при полной поддержке прессы и местных властей, и в июне 1996 года победил вышедшего во второй тур лидера коммунистов Зюганова. Это было достигнуто во многом благодаря тому, что голосовать за президента призвал своих избирателей популярный генерал Лебедь, занявший третье место в первом туре. В качестве компенсации Лебедь получил пост секретаря Совета безопасности и явно рассчитывал идти и выше. Кроме того, на выборах многие избиратели, не желавшие возвращения коммунистического прошлого, а возможно и начала гражданской войны, голосовали не за Ельцина, а против Зюганова. В те дни как анекдот рассказывали, что сторонники Зюганова голосовали за своего избранника и в ожидании его победы срочно закупали в большом количестве соль, спички, макароны – верный знак грядущих трудностей.